Уважаемые радиослушатели, вы слушаете передачу, посвященную питанию. Пищевая среда. С вами Зинфира Шарфутдинова. Звоните 23-50-03. Первый раз во Франции вы были в Руане, потом?
Мы посетили несколько городов. Были в Париже, были в Дувиль, Трувиль. Угу. Вот, значит, были также мы еще и в Диепе съездили с подружкой. Ну, это вот такие вот небольшие города-курорты, которые находятся на Ла-Манше.
На побережье Атлантики.
Да, нет, не Атлантики как раз. Ну да, да,
Ла-Манш. Да, да, да. Ну, Ла-Манш это север страны.
Север страны, да. Дальше, следующий раз мое посещение, это был 2014 год уже, я была в Ницце, выезжала, да,
Средиземное море.
Да, выезжала с группой студентов, мы и тоже ездили на стажировку.
Студенты, вы как будто преподавали, да?
Да, да.
А где преподавали, если секрет?
Я преподавала в университете, в Томском государственном университете, ТГУ, да. И в политехе я работала там, в общем, как раз были связи с университетами и так далее. Мы отправляли студентов на стажировку.
Ну, у нас тоже есть такой мой соведущий Александр Ракин, он китаевед, я бы сказал, да, и по этой программе бывал в Китае, тоже есть междууниверситетская программа, посвященная там, фамилию забыл, правда, от китайского великого мыслителя Конфуция, вот школа Конфуция. Соответственно, у вас такая уже языковая среда уже, да?
Ну, была, да.
Вы когда приезжали туда вот 5 раз во Францию, у вас возникали проблемы с пониманием местных диалектов?
Естественно. Первый раз, когда я ездила, я работала тогда только в школе. Это я работала с учениками такого, знаете, среднего звена. Это был с 5 класса начиная. То есть школа – это немножечко не то.
Да, конечно.
Да. Да, были трудности, почему нет?
Вы их не понимали, или они вас не понимали? Вы их не понимали, или они вас?
Мы их, скорее всего.
Вы не понимали. Они говорят быстро и с диалектами.
Они говорят, у них такая ритмичная речь. Вот. А, естественно, было сначала трудно, но потом ты втягиваешься, потому что ты полностью погружаешься в эту среду, естественно, начинаешь понимать, начинаешь разбираться, начинаешь рассказывать.
За эти 5 поездок Франция становится, как все говорят, более грязной, ну, особенно Париж, например, или так более-менее метут все-таки?
Да, разница очень большая. Почему? Потому что в 96-м году, когда мы были во Франции, это мы были поражены вот той чистотой, были поражены тому, что там действительно улицы мыли шампунем, на самом деле. Улицы, остановки, это все было. Нас поразила красота, вот эта архитектура.
Ну, мы все видели французские комедии, помним.
Да, было очень красиво, очень чисто. Сейчас я не могу сказать, не хотелось бы говорить плохо, да? Я человек такой...
Ну, это жизнь чуть плохого,
ну, это жизнь, да. Но сейчас действительно все сменилось и не в лучшую сторону. Вот когда я последний раз была, я приезжала, я делала пересадку в Марселе, я прилетала в Марсель, и, в общем, что меня поразило? Поразило вот действительно то, что Франция уже не такая чистая.
Ну, Марсель вообще город такой,
Марсель,
да,
это,
портовый,
да,
наша,
это
ворота типа Одессы.
Средиземные, да, так сказать. Вот на вокзале очень много бездомных людей, которые спят вот прямо, вы знаете, вот они... Мы сначала думали, что это туристы. Правда, они ходят со своими сумками,
с такими
баулами, да. Мы думали, что это откуда-то туристы, либо еще что-то там. Ну, люди, которые занимаются там, возможно, каким-то бизнесом своим. Оказалось, что это люди, которые вот просто спят.
Но это все-таки алжирцы или это коренные белые французы?
Нет. Нет, конечно, нет. Есть и коренные, есть. И я вам скажу, что поражает обилие вот именно вот такого, вот таких людей.
Этническая преступность, дочь не говорила ничего про это, вот именно.
Все зависит от того, в каком месте ты живешь.
Ну, да.
Да. Центр города очень красивый, Перпиньяна. Есть много исторических мест таких, которые можно посетить,
ну,
посмотреть.
Понятно.
Да. Окраины оставляют желать лучшего, потому что...
Где-то может лучше не появляться, да?
Да. Понимаете, что самое интересное, вот меня поразило в Перпиньяне... Центр города, исторические всевозможные... здания, там, такие моменты, да, дворец, допустим, да, какой-то, либо какой-то замок, да, И вот в частности, значит, отель «Л'Отель Памс», да, угу, называется такое вот место, где до сих пор, в общем-то, проводятся всевозможные заседания там. Вот. А в такие дни, в общем, этот отель, он открыт для туристов и так далее. И этот отель находится буквально в шаговой доступности, то есть вот шаг, и начинается Картье, которое, ну, это квартал, который называют, в общем-то, Сен-Жак, и который, в общем-то, считается таким кварталом, куда лучше не заходить. Угу. И поэтому туристы очень часто путают, которые разыскивают, допустим, вот этот «Л'Отель де Памс», и могут забрести совершенно угу, случайно. Я сама, то есть, прошла неожиданно, ну, когда разыскивала вот это историческое место, прошла буквально метров 300, возьму, наверное, дальше чуть-чуть, и, конечно, меня поразило то, что я там увидела. Я решила, что я, наверное, дальше не пойду. Я угу, вернулась, и оказалось, что это вот совершенно вот рядом в одну.
Ну да.
Получается, что вот здесь вот, ну, то есть, как бы блеск и нищета, да?
Вот ваша дочь живет во Франции, она лучше вас говорит по-французски?
Естественно, она говорит совершенно свободно, она общается.
У нее муж француз или русский?
Муж француз.
Так вот, у них не возникло, так сказать, цивилизационного разрыва. Ну, то есть, я пример просто говорю. Значит, в России главное – это ребенок, как да, известно, да?
Да.
А у французов главное это, ну, по крайней мере, у жены, даже родившей, это папа. И все дети во Франции знают, что главное это не я, главное это папа. То есть любит она не меня, прежде всего, а любит папа. Соответственно, вот у вашей дочери не возникло от этого цивилизационного разрыва, когда нет, она по-русски предпочитает мужа детям?
Нет, вы знаете, нет такого.
Нет.
Нет. Возможно, это вот как раз слияние двух менталитетов. Угу. И так получилось, что муж моей дочери, он достаточно такой человек, который направлен именно, да, на семью, угу, все для семьи, все для любимой супруги, для семьи, для детей. И, в общем-то, он немножечко отличается от других. Вообще, они до этого жили в Альзасе, Эльзас.
Понимаю. Угу. Это север, там, где Германия.
Да, угу, рядом, на границе с,
ну,
Германией.
Ну, еще воевали всю жизнь французы и немцы.
Да, да. На границе Швейцарии и угу, Германии.
Страсбург.
И, в общем-то, они очень сильно скучают по своему вот городу. Они угу, жили в Кальмаре. И, скорее всего...
Ну, север более развит.
Да.
Да. Север, да. Франции – это Европа, а юг – это Испания.
Их поразило немножко вот эта разница между людьми севера угу, и юга. То есть они разный менталитет абсолютно. Угу. И вот как-то так они подумают о том, что вывернуться.
Говорят,
назад,
что французы страшные эгоисты, не заметили?
Есть такое, есть.
Самозабвенно любят только себя.
Очень любят себя. Я даже заметила на примере своего зятя. Он такой вот, знаете, патриот, приверженец того, что вот есть во Франции, да, он считает, что кулинария, значит, Франция,
ну, да,
ну, естественно, кулинария, значит, у них там на первом месте, и что лучше их кулинарии нет, нет, значит, считает, что сыры, которые,
ну, да, да,
да, ну, вот он большой гурман.
Кстати,
такой.
Вам понравились вот эти вот устрицы и прочие вещи?
Честно?
Честно?
Да, я попробовала все это, и улиток, и устриц.
Да, да.
Да, я люблю морепродукты, мне угу, все это нравится.
Хорошо. Да. Ну что ж, мы сегодня говорим о питании. В эфире Зинфира Шарафутдинова, консультант по питанию. Можете звонить 23 50 03. И, соответственно, не просто о питании, а о такой странной штуке. Я сразу скажу, что многие наши слушатели уже слушали Зинфиру, только не в прямом эфире. И именно о разнице мужского и женского питания. Мы, начиная с Адама, кушаем с рук Евы. Ева притащила плод познания добра и зла, и мы вот втюхались в эту ужасную историю со смертью. Но, соответственно, А женщина что готовит? Она готовит то, что ей нравится, как правило, все-таки. Ну, умная готовит то, что нравится еще и мужу. Ну, а обычно русская тетка, она готовит то, что нравится ей. Вот. И мужчина мрачно копается в этих салатиках и думает, да что такое это, что за еда такая, как бы не сдохнуть. Итак, вот разница мужского и женского питания. Вы консультант питания, не только очаровательная женщина, не только преподаватель французского, но еще и консультант по питанию. В чем разница? Мы сегодня говорим для умных женщин, которые хотят, так сказать, чтобы их мужчина, так сказать, не проклял ее потом, после обеда.
Да, вот, действительно, разница в питании есть. Почему? Во-первых, даже по тому, как мы с вами, то есть, сложены, у мужчин преобладает мышечная масса, да? Женщины, они более такие, так скажем, у женщин больше, чуть-чуть больше жировой массы. Ну, вообще, как вот положено, да?
И плюс, но в последнее время мужчины догоняют по жировой
мужчины
массе.
Мужчины догоняют и перегоняют, это я с вами согласна абсолютно. Так вот, в чем разница? Все-таки вот именно в этом и заключается разница, что если мужчина, у него преобладает мышечная масса у мужчин, поэтому и питание у них должно быть больше белковое, скажем так. Да?
Из чего строится мышца?
Да, почему? Потому что белок – это строительный материал. Ну и вообще, как бы еще у нас бытует такое мнение, что для мужчин важно мясо, мясо, мясо. Я согласна, да, для мужчин важно мясо, почему нет? Но и также в рационе у мужчин обязательно должны присутствовать такие продукты. Оно должно быть сбалансированным. А что такое сбалансированное питание? Это белки, жиры, углеводы, все витамины, микроэлементы, но еще плюс ко всему и водно-питьевой режим обязательно.
Вам не кажется, что когда-нибудь, может быть, организуется какая-нибудь японская, условно говоря, ну, может, не японская, компания, а китайская, скорее всего, которая будет в день давать нам 3 шарика? Шарик углеводов, как в космосе. Шарик углеводов, сладенький, допустим. Потом, ну, в конце, естественно, сначала шарик белков такой, почти безвкусный, ну, с соевым соусом, да, и в середине, что там еще, жиры, да, поменьше шарик жиров. И вот мы их 3 скушали, они в каком-то уже вкусе таком, самом модном, да, скажем так, да, и все, и на этом не нужно будет ни куриц там убивать, ни там рыбу мочить. В общем, короче, кончится такая эпоха потребления, ну, буквально убоенная. Вот. Не будет когда-нибудь такого, как вы думаете, вот, когда-нибудь?
Вы знаете, ну...
Съел норму и свободен.
Вполне возможно, хотя вот как бы раньше в детстве я, не в детстве, в юности, вот, читала достаточно много фантастической литературы, вот, и даже, собственно, не помню чьё-то произведение, где как раз вот счастливые люди, просто запамятовала сейчас, которых кормили вот именно такими таблетками, в которых вот как раз белки, жиры, углеводы.
В идеальной того, пропорции, да, легко усвояемые, с витаминами уже.
Ну, это да, да, но мне кажется, упаси Бог сейчас, да, этим всем. Конечно, но это же еще должны быть разные вкусы, согласитесь. Но в одной таблетке вы не совместите.
Не, ну, понятно, вкусы, одна для 60 лет, другая для 65, это понятно, возрастные там дела. Это понятно, что они должны быть разные.
Удовольствие от пищи еще нужно получать, согласитесь, да. Это же не просто еще.
Ну да,
так.
80% коры головного мозга – это пищевой рефлекс.
Ну да,
абсолютно. Около 19% половой. И на все остальное, на всю мировую литературу, философию, религию, на все остальное остается меньше процента.
Меньше процента, да.
Вот 80% – это пищевой рефлекс. Это самое большое удовольствие всех толстяков.
Да, да, да. Ну и возвращаясь к питанию мужчин, для мужчин, вернее, да, оно должно быть сбалансированным, оно должно быть разнообразным. И рацион мужчин точно так же желательно включать, даже, ну, как консультант по питанию, я бы рекомендовала включать не только мясо, естественно. Мясо, во-первых, обязательно должно сочетаться с тем, что называется у нас клетчатка. Это присутствие в рационе сырых овощей.
Ну, грубые волокна.
Обязательно, да. Сырых овощей, фруктов обязательно, да. Плюс кисломолочные продукты, они тоже не как бы всегда нужны для того, чтобы у нас...
переваривалось.
Да, все переваривалось, и в организме, то есть в нашем кишечнике микрофлора...
Ну, представим себе, что я люблю готовить, а вот для жены бы что порекомендовали? Ну, повернем тему наоборот. Женское питание.
Женское питание. Женское питание немножко отличается. Почему? Потому что мы уже сказали, что для мужчин важно большое количество белка, где-то на 15-20% из-за того, что мужчина сложен по-другому, да, он должен потреблять больше белка. Это рыба, мясо, это плюс еще растительные белки, да, обязательно, желательно, что не желательно, а в идеале 50% белков животного происхождения, 50% растительного происхождения. Белки растительного происхождения – это все наши бобовые, плюс фасоли, плюс еще зерновые, да? То есть, ну, это вот всевозможные каши цельнозерновые.
Да, просто хлеб элементарный.
Элементарный хлеб, но желательно грубого помола, то есть, чтобы там присутствовала клетчатка. И зерно, вот оно все-таки было не совсем раздроблено, как раз то, что... Сейчас ведь у нас настолько рафинированный продукт, ничего не остается полезного.
Собственно говоря, все эти БАДы только и появились поэтому, что исчезла природная горечь.
Да не просто горечь, а именно микроэлементы.
Ну вот природная горечь, я как биолог скажу, это цинк, медь, молибден, что там еще. Ну вот то, чего нам не хватает. Селен, кстати. Вот самое. Она и есть горечь.
Буквально вчера слушала очень интересного человека. Наш ученый Валентин Иванович Аксенов, это человек, который уже давно работает с микроэлементами, то есть она и по образованию, как она говорит, то есть является человеком, который изучает микроэлементы, влияние микроэлементов на наш организм. И вот она как раз по поводу БАДов-то и сказала, что наши БАДы, но она гарантирует только, в смысле, дает гарантию на те БАДы, которые производит компания.
Ну, это понятно. Да у нас в Потомском вот огромная фабрика делает БАДы. Вот в Потомском. Едешь когда в Юргу, огромнейшая фабрика. А из чего делают? Из боярышника, извините, из наших горьких трав.
Да, да, да.
Из калины.
Так вот, те самые микроэлементы, которые мы получаем с БАДами, они направлены как раз туда, где их не хватает. То есть, где у нас брешь, вот где не хватает, допустим, магния, там еще чего-то, да, мы получаем это как раз БАДами.
Ну что ж, у нас небольшая музыкальная пауза. Звоните 23-50-03 в эфире, в прямом эфире пищевой среды Зинфира Шарафутдинова. Каждую среду мы встречаемся с разными говорящими головами. Сегодня консультация по питанию мужского и женского, в частности. Песенка Бонни М. «Банана мама». «Мамаша с богам». Это такое имя. Ну, сама группа с богам тоже, чтобы вы знали, да, Бонни М, использующаяся для того, чтобы описать толстушку-мамашу, у которой много деток, а именно девочек. Я перевод дам и начнем слушать. Мамаша с богам купила самый большой дом в городе, но неприятности сбили ее с ног мамашу с богам. У нее 6 дочерей, и ни одна из них еще не замужем, и она высматривает везде и всюду, и ни одна из них даже не пытается флиртовать. Так, если ты одинок, иди сюда. Вы все должны искать мамашу с богам. И я уверен, вы будете обожать мамашу с богам. Ты встретишь ее дочерей, они угостят тебя медовым пирогом. Они будут милы и любезны. И, может быть, одну из них ты захочешь увести с тобой. Хорошо, если ты будешь знать, что делать. Она в затруднительном положении, мамаша с богам. Она обременена своими 6 дочурками, мамаша с богам. Что нужно мужчинам? Вопрос дня. 6 красивых роз у меня. И никого, чтобы сорвать их у мамаши с богам. В их взглядах интерес, как у великолепных кинодив. Все они прекрасны, находка. И если мужчина отказывается от этого заманчивого зрелища, он просто не может решиться. Бонни М, мамаша с богам. Слушаем. Мир вам, друзья, вы слушаете прямой эфир 100.9 FM. В будущем наша радиостанция будет называться «Слово FM 100.9». Вот, и у нас в гостях Зинфира Шарафутдинова, консультант по питанию. Вы прослушали песенку про банана-маму, то есть, соответственно, это такие дела далекие от нас, но тоже, кстати, немножко близкие к Зинфире. Итак, женское и мужское питание. Ясно, что оно будет совсем разное, и понятно почему. А вот детское питание, точнее, питание мальчиков и девочек, когда эту разницу надо включать, когда 7, 8, 10 лет, допустим, когда это нужно, или пока можно кормить в школе одинаково?
Вот вы знаете, что касается разницы детского питания, да, мне кажется, детки, вот они будут есть то, что вы им дадите.
Ну, это понятно, ему и муж поневоле будет есть, куда деваться.
Да, но... Вернее, они не будут есть то, что вы им дадите. Вот что я хотела сказать. Ну, да. Угу. Почему? Потому что с детьми намного сложнее. Да, культуру питания нужно прививать сразу с детства, но у детей такие предпочтения, с которыми, в общем-то, ну, сложно, скажем так, справляться.
Кока-коля.
Да, они...
И чипсы.
Сегодня они предпочитают одно, завтра они предпочитают другое. Допустим, вот у меня внук, он сегодня ест, он любит, допустим, как он говорит, мясо, да? Он... А завтра он это мясо
уже... Он говорит по-французски мясо?
Он говорит и по-французски.
Биф или как-то по-французски?
По-французски вьянда.
По-английски биф.
Да, вот. Дело в том, что, как сказать, детки, они... Я же говорю еще раз, да? Они сегодня хотят одно, завтра другое. И он не будет есть постоянно, допустим, то же мясо, ту же рыбу. Сегодня он просто откажется от этого. И ты уже ничего...
Давайте я для вас, придумаю. Хотя вы, Зинфира, консультант питанию, но я как бы такую простую вещь скажу, ну, смешную маленько.
Ага,
вот слушай. Тут пишут нам слушатели, что манная каша до сих пор ем. Да, кстати, я тоже люблю манную кашу. И что такого? Да вот, как питать котов... И деток. Ну, это одинаковое сословие, правильно, да? Вот у одной моей знакомой в Томске кот не ел даже, ну, это в советские времена, конечно, еще было, даже копченую колбасу. Ну, такой был привередливый такой. И они поехали в Сочи. А у них жил там студент какой-то, полуродственник. Значит, ну, они, естественно, бедного кота оставили со слезами. Че он там, видимо, умрет. Они приезжают. А студент, конечно, как я, такой же вот свинтус, у него картофельные очистки грязные там на кухне валяются, и кот стоит около них и жрет.
И жрет.
Вы понимаете, да? То есть питание котов и внуков решается очень просто. Я им ничего никогда не предлагаю, ничего не сую, вообще никогда. А когда они ко мне подходят и говорят, ну вот... Как бы неплохо бы поесть, так вот немножко вроде как меняемся ролями. Говорю, а зачем тебе есть? Ты и так толстый, зачем тебе есть? В общем, я говорю, не есть. Потом они приходят, как апостол Петр, выступление, и в это время они едят все. Я говорю, ну, у меня в холодильнике есть вот это, вот это, вот это, выбирай. Что-то греем, что-то варим, там, понимаете, да? И, в общем, ничего никогда не остается. Поэтому вся проблема с котами и с детьми решается очень просто. Называется это выдержка.
Выдержка, да, абсолютно.
Ну, это шутка, конечно. Моя жена против и ругается, но вот пока работает. Итак, еще один вопрос. Уже слушатели меня обманывают, не обманывают, а правильно говорят, что я толстый. Что делать нам, толстякам? Я пытался худеть, сбрасывал до 30 килограммов однажды за месяц, но после этого такой налет жора и такой налет, так сказать, возрастания, что я все преодолел и вырвался еще на 10 килограммов. Что делать таким вот безобразным людям?
Во-первых, смотрите, очень важно знать, правильно сбрасывать вес. Почему? Потому что можно сбросить... мышечную массу, то, что как раз нам не нужно.
Ну, да.
А мы уже говорили, что у мужчин...
Извините, требует... нам звонят. Алло, говорите, вы прямо в эфире, одевайте наушники.
Алло, добрый день.
23:50-03.
Слушаем. Сейчас я приеду, выключил.
Алло.
Это Михаил звонит.
Да, да, приятно,
привет. Тут долго трубку тоже не брали. А я вот про здоровое питание все время слушаю. Про спортсменов, там, про народную медицину. У вас даже была, по-моему, это Чулпан Дегачин, это Ракин, да, приглашал. Вот, Зинфире, вопрос. Как вы уделяете внимание кислотно-щелочному балансу? и точнее показателю pH, водородный показатель. Вот он в норме у человека должен 7,37-7,45 быть. Тогда человек нормальный, здоровый, и у него вес нормальный, все. И еще вот такое хочу сказать, ссылочку можно сделать, да? Есть «Три кита» книга, не буду автора называть. Он говорит, что если человек натуральные продукты употребляет, живые, то ему меньше всего надо и белка, и углеводов, все, у него энергия прет только так, да, он все делает, очень активный, здоровый, бодрый. Вот такие мои вопросики. Спасибо.
Спасибо. Пока Зинфира думает, я про пиеш как биолог расскажу, как человек, понимающий биохимию. Она устанавливается автоматически. Человеку, можете снять наушники? Человеку не нужно об этом заботиться, это все на автоматике работает. Как глотательные движения на автоматике, как дыхание, как очень многие процессы. То есть это у нас щелочной баланс в кишечнике, а кислотный в желудке, но между ними находится привратник, и там все регулируется, все с помощью желчи. Ну, неважно, в общем, регулируется все это само собой. Итак, все-таки pH и плюс, что там еще было, я забыл, второе. А, природность
природные
продуктов.
Природные продукты, да. Естественно, чем больше мы с вами употребляем тех продуктов, которые выросли вот именно, как говорится, где родился, там и пригодился.
Ну, да.
Если мы с вами употребляем продукты, которые выросли в нашем регионе, в Сибири и так далее, мы потребляем с вами те самые микроэлементы, которых мы нуждаемся, то если мы получаем то, что нам нужно.
Нам звонят. Необходимо. Алло, говорите.
Алло, это еще раз Михаил. Да. Я хочу чуть-чуть уточнить вопрос. Может, и так я сказал. Кислотно-щелочной баланс, водородный показатель не в органах, в тканях, а в крови.
Это один и тот же баланс, он и в органах, и в крови.
Он, нет, почему? У нас же медицина в этом тоже построена. Он должен быть в норме, да. Если он закисляется, это плохо. Если мы переощелачиваемся, тоже плохо. Есть щелочные продукты, которые в щелочную сторону затягивают, да, показатель крови. А есть кислотные, когда мы закисаем, да. Вот как вы это, вот, Земфира, как вы это учитываете? Да, есть система даже такая, академик народной медицины знаменитый, он не нуждается ни в рекламе, ни в чем, это Савелов Дерябин Александр Михайлович, да. Вот как вы, если вы знакомы с этой системой, конечно, как вы к этому относитесь? Спасибо за внимание.
Спасибо.
Михаил, благодарю вас за вопрос. Вопрос, я вам скажу, немного не ко мне, не по теме. Дело в том, что я консультант по питанию, я не нутрициолог.
Ну да, не биохимик.
Не биохимик. И что вот такое pH и так далее. Что касается вот ощелачивания организма, да, я вам хочу сказать, что если мы с вами как раз ощелачиваем, для ощелачивания нашего организма мы с вами можем употребить какие-то продукты. Вот, кстати, рекомендуется лимон. Вы, наверное, слышали, да? Вот он с виду, он лимон, мы все прекрасно знаем, что он кислый.
Это лимонная кислота.
Да, лимонная кислота. Но если мы вот как раз эту самую лимонную кислоту в виде ломтиков лимона добавим в воду, которую мы выпиваем с вами с утра, то мы как раз получим воду, которая будет ощелачивать наш организм. А мы с вами знаем, что лучше и полезнее пить щелочную воду вот утром.
Ну, есть такая идея с содой. Вот все эти народные медики, я тоже этому следовал одно время. Но дело в том, что у нас соляная кислота в желудке и вызывается страшная изжога.
Да,
и поражение слизистой. Поэтому я бы не рекомендовал слушать народных академиков при всей их там гениальности, конечно, в чем-то. Вот, поскольку лучше не экспериментировать на желудке. Это очень тонкий орган. Там самое большое, кроме мозга, конечно, скопление нервных клеток. И можете получить такой, извините, удар по жизни, что ой-ой-ой. Лучше действительно питаться, как вы сами говорите, кстати, Михаил. Питаться просто элементарной, простой пищей. Любите манную кашу манную, любите перловую перловую. Вот такой вот, это самый лучший вариант. А любые эксперименты, кислотно-щелочной баланс, извините, это школьный, даже в университете мы это учили. Это саморегулируемая система. Сбить ее 5 секунд, наладить ее 10 лет. Поэтому лучше в эту штуку не лезьте. Понимаете, да? Это очень тонкая химия, прямо скажем. А желудок – это скрепление всех нервных клеток. Вы такой получите стресс по жизни. Лучше соды, да, можно вечером, чуть-чуть, когда у вас, действительно, изжога, да, конечно. Но так, чтобы вот экспериментировать, как постоянно некоторые советуют, в общем, это, в конце концов, нет, рака, конечно, не будет, но, в общем, вы нарушите все это дело. Хорошо, итак, осталось очень мало времени, про толстяков. Вы сказали, чтобы нам не потерять мышечную массу,
да.
Что надо делать, чтобы потерять именно жировую ткань?
Да, чтобы сбросить вес именно, как мы говорим, да, сбросить вес жирами, нужно правильно сбрасывать вес. Во-первых, питаться не менее 5 раз.
А, дробное.
Дробное питание.
Так.
Дробное питание небольшими количествами, да. Ваше, желательно, чтобы в вашем рационе присутствовало больше белка, чтобы присутствовало...
Чтобы мышечная масса не терялась.
Мышечная масса не теряли. Это не жирные сорта мяса, это рыба всех видов. Ну, желательно, чтобы рыба жирных сортов тоже присутствовала. Почему? Потому что это те сорта, тот самый витамин D, который нам обязательно нужен, и омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, которые мы получаем с рыбой жирных сортов. Вот. И это обязательно, чтобы у вас присутствовало в организме, вот я уже говорила, клетчатка – это сырые овощи, это фрукты, это всевозможная зелень, которую мы с вами получаем. Почему? Потому что белок и клетчатка, они просто дополняют друг друга и взаимосвязаны. Обязательно. И плюс ко всему, естественно, мы отказываемся. Всё-таки есть какие-то ограничения. Снижаем потребление, либо вообще убираем из рациона. Это мучные продукты, это сладкие. Особенно я рекомендую убрать нашу кондитерку. Почему? Потому что...
Да, там сплошная химия.
Да, там сплошная химия. Да.
Согласен полностью. Вот. Но как найти для этого силов? Где их взять, зенфира? Вот как вот это вот раздробить раз с таким напряженным работой? Вот, представляете, человек там пашет в поле, он не ест там полдня точно. Я знаю одного мужика в Индии, он кушал всю жизнь один раз в день. Кстати, во времена Христа заработок давали вечером, 8 вечера, и это был и ужин, и завтрак, и обед. Покушал... И спать лег.
Ну, я все понимаю, но во время Христа...
Ну, жилистые были, да.
Как вы говорите, да. Во-первых, были жилистые, во-вторых, питались совершенно... Продукты питания были совершенно другие, да. Они были более питательные, то есть более богатые микроэлементами и витаминами, то, что как раз нам сейчас не хватает. Это во-первых. Во-вторых, ну и никто же не знал, человек... То есть, что он, чем он теряет, то есть, как это сказать, даже не просто, а здоровье человека.
Ну да, вот. Не было ЗОЖа.
Да.
В школе не учили в хедры. Знаете, я такую штуку скажу, статистическую, она меня поразила, когда я узнал, это я узнал из BBC, кстати. Значит, долгое время в науке, и в русской в том числе, и в историографии, считалось, что в древние времена, во времена Христа, неважно, средние века, жили по 40 лет. Ну да, у Пушкина написано, вошел мужчина 43 лет, это был старик.
Да.
В то время так считалось, ну, потому что там были дуэли и прочее. А потом выяснилось, что есть церковные приходские книги, где записывались рождения и умирания. И в Англии они сохранились с очень большой древностью, чуть не с 8-9 веков. Ну, были большие католические костелы, и как-то их там спасли во время реформации. И когда их открыли, все ахнули. Граф умер 39, графиня 45. Ну, 7 детей, понятно. А какой-то товарищ, извините, нищий практически, никто, да, безземельный товарищ, в 108 лет. Да потому что он мясо не ел в таком количестве. Что делала графиня? Она все время ела мясо. Охота. Что они там делали, да? Графьев-то. Телевизора же не было. Они охотились, и все время они этих быков на вертелах, ну и вино, естественно, лилось. И вот такое одностороннее питание приводило к тому, что элементарно не умирали, даже те, кто не воевал нигде никогда, и не рожал по 10 детей, как все, умирали в 40-50 лет, как и наши люди, которые питаются одним мясом. Извините, а у этого товарища Джона только бобы и были. Ну, иногда на Пасху там какой-нибудь кролик он украдет с Градского леса. И он, и там они ахнули, 98, 100 лет, вы понимаете, да? Для современного этой жизни это очень поздно, а в то время это было, ну, прямо они поглядели, ну, может, такая попалась, что у нас выписка, выдержка, но они просто удивились, то есть, как оказывается, что те, кто питались, очень много, во-первых, работали, жилистые были, да?
Вот с этого начнем.
И питались грубо, вот, что такое похлебка английская, вы знаете, почему французы не ненавидят, а презирают англичан, что манник... Что вот у них все знаменитые пудинги, и особенно похлебка. Вот все, что ешь, то и кинул. И 3 часа варишь. Ну, пока не потухнет костер. А эта пища оказывалась и с горечью поневоле, И оказывалось, она не такая калорийная, а самое главное, там было очень мало мяса. Ну, просто, ну, потому что то посты, то засуха, то проблема. Но они нищие были люди. Так вот, нищие, по крайней мере, в Англии, жили чуть не в два раза длиннее, это BBC говорит, чем богатые.
Ну, возможно, это еще связано с тем, что вы сказали, они работали.
Да, то они пахали,
это
конечно,
те люди,
да.
которые, да, да, да. ну, то есть физически
были... Физкультура у них была порядок.
Да, физически были активными, да.
Да, действительно.
А все ведь вот именно в комплексе. Питание, физическая активность и вот именно соблюдение режима.
Ну, а вот нам, интеллигентам, которые вот вырвутся в прямой эфир, пройдут километры, задохнутся, и потом снова на диван ложатся, вот... Целая проблемка. Поэтому я думаю так, что, да, жрать надо меньше, двигаться надо больше, это элементарно. И все остальное от лукавого. Наверное. А теперь я скажу так. Нам звонят, вернее, не звонят, а пишут из ЛНР. Спасибо огромное, что вы нас слушаете. Из Луганска, видимо. Вот. Из других мест. Довольно много людей пишут и где-то даже радуют нас, называют нас батюшками. Спасибо, матушка. Мы в следующий раз встречаемся третья среда января, и вот там тоже поговорим про питание, ну, пока не знаю про что, но это тоже будет пищевое поведение. И в конце большой привет всем, это была пищевая среда Зинфиры Шарафутдинова, консультант по питанию. Вы можете свой телефон, кстати, если вам нужно оставить, кто-то может вам позвонить еще и домой, пожалуйста, вот свой сотовый там или какой-нибудь. Да, пожалуйста. Нет, просто в эфире можете оставить, сказать свой телефон.
Можно не одевать наушники.
Да, не можно.
Так, свой телефон, да, сможете звонить мне, пожалуйста, я буду рада с вами побеседовать, да, продолжить беседу, ответить на ваши вопросы, да? И если у вас будет желание, я могу вас проконсультировать, это тоже совершенно способно, да. То есть без проблем.
Да,
вот.
Да.
И мой телефон, пожалуйста, +7 952 686 96 27. Буду вам рада. Звоните, пожалуйста.
Хорошо. Итак, на прощание нам споет группа Абба. Happy New Year. Счастье в Новый год. Перевод Александра Гаканова. Сказаны тосты, фейерверк уже погас, но мы здесь, ты и я. Потеряли ли мы себя? Этот праздник уходит. Утро серым днем встает. И у нас, и у вас наступает Новый год. Пусть Новый год счастье несет людям всем. Он придет, увидим мы мир в преддверии весны. Надежда, желание. Снова я вижу, прибывает новый мир. Он цветет и поет, пепел грусти разметет. Он придет, увидим мы мир в преддверии весны. Надежда, желание. Пусть Новый год счастье несет людям всем. Он придет без суеты. Встретить мы его смогли без расставания, ты и я. Вот мои грезы и упавшие мечты. Мертвым сном на полу, как цветные конфетти. Год снежинкой растаял, не пугает этот слог. Он придет и подведет десятилетие итог. Итак, Happy New Year поет Абба. И, соответственно, мы сейчас с вами начинаем прощаться. В следующую среду 12:10. И мы снова встречаемся уже в среде другой какой-то с Владимиром Терентьевым. Слушаем Абба. С Новым годом.
No more champagne, and the fireworks are slow.
о поэте, чья популярность и тиражи изданий превзошли Пушкина и Некрасова, Лермонтова и Кольцова. Это Надсон. Христос. Где ты, Христос, сияющий лучами бессмертной истины, свободы и любви? Взгляни, твой храм опять поруган торгашами, и меч, что ты принес, запятнан весь руками, повинными в страдальческой крови. Взгляни, кто учит мир тому, чему когда-то и ты учил его под тяжестью креста, как ярко их клеймо порока и разврата, какие лживые за страждущего брата, какие гнойные открылись уста. О, если б только зло, но рваться всей душою, рассеять это зло, трудиться для людей и горько сознавать, что об руку с тобою кричит об истине, ломаясь перед толпою, прикрытой маской, продажный фарисей. Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, кто б ты ни был, не падай душой, пусть неправда и зло полновластно царят над омытой слезами землей. Пусть разбит и поруган святой идеал, и струится невинная кровь. Верь, настанет пора, и погибнет Ваал, и вернется на землю любовь. Ни в терновом венце, ни под гнетом цепей, ни с крестом на согбенных плечах в мир придет она в силе и славе своей, с ярким светочем счастья в руках. И не будет на свете ни слез, ни вражды, ни бескрестных могил, ни рабов, ни нужды беспросветной, мертвящей нужды, ни меча, ни позорных столбов. О, мой друг, не мечтай этот светлый приход, не пустая надежда одна. Оглянись, зло вокруг чересчур уж гнетет, ночь вокруг чересчур уж темна. Мир устанет от мук, захлебнется в крови, утомится безумной борьбой и поднимет к любви, к беззаветной любви, очи полные скорбной мольбой.
Нелегкое сиротское детство, тяжкий недуг, мучивший его с юношеских лет, светлая и недолгая любовь к рано умершей Наталье Михайловне Дешевой. В самом конце жизни Надсон пишет стихотворение, которое осталось незавершенным. Он мне не брат, он больше брата. Всю силу, всю любовь мою, все, чем душа моя богата, ему я пылко отдаю. Почему мне так нравятся стихи Надсона? Почему они нравились всем, кто их слышал? Потому что его стихи не просто красивые, добрые, умные, они искренние. Идеал Надсона – Христос. Вот короткое стихотворение Якова Полонского «На смерть Надсона». «Спи с миром, юноша-поэт, вкусивший по дороге краткой все, что любовь дает украдкой, отраву ласки и клевет, разлуки гнет, часы свиданий, шум славы, гром рукоплесканий, насмешку, холод и привет. Спи с миром, юноша-поэт». С публикацией посмертных произведений Надсона слава его достигает своего апогея. Молодежь заучивает его стихи наизусть. На улицах возникают стихийные чтения. Ведущие журналы постоянно публикуют его произведения. Их декламируют со сцены. Почетное место им отводится в различных хрестоматиях и сборниках. Антон Павлович Чехов называет его лучшим поэтом современности. Успех Надсона выразил писатель Гаршин в своем рассказе «Художники», где его герой Рябинин, Надсон является прототипом этого героя, говорит: «Молчать, когда вокруг звучат рыдания, и когда так жадно рвешься их унять, под грозой борьбы и пред лицом страдания, врать я не хочу, я не могу молчать». Сам же Надсон пишет: «Поэзия несла с собой неведомые чувства, гармонию небес и преданность мечте, и был закон ея искусство для искусства». И был завет ее — служение красоте. Я плачу с плачущим, со страждущим страдаю, и утомленному я руку подаю. Вот одно из стихотворений, строки которого стали крылатыми. Не говорите мне, он умер, он живет. Пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает. Пусть роза сорвана, она еще цветет. Пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает. Итоговой может служить строка из его стихотворения: «Как мало прожито, как много пережито». Эту строку можно было поставить как эпиграф ко всей передаче о Семёне Яковлевиче Нацине. Я предлагаю вам послушать еще одно его стихотворение «Я не тому молюсь». «Я не тому молюсь, кого едва дерзает назвать душа моя, смущаясь и дивясь, и перед кем мой ум бессильно замолкает, в безумной гордости постичь его стремясь. Я не тому молюсь, пред чьими алтарями народ простертый ниц в смирении лежит, и льется фимиам душистыми волнами, и зыблются огни, и пение звучит. Я не тому молюсь, кто окружен толпами, священным трепетом исполненных духов, и чей незримый трон за яркими звездами царит над безднами разбросанных миров. Нет, перед ним я нем, глубокое сознание моей ничтожности смыкает мне уста, меня влечет к себе иное обаяние, не власти царственной, но пытки и креста. Мой Бог, Бог страждущих, Бог, обогренный кровью, Бог человек и брат с небесной душой, и пред страданием, и чистой любовью склоняюсь я с моей горячей мольбой.